Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач «История российской армии». Вот, и с вами я, писатель-историк Владимир Шигин. В прошлых наших передачах мы уже рассказывали о генерале Иване Федоровиче Паскевиче, вот, и расстались с ним уже после окончания наполеоновских войн, вот, когда Паскевич в 1821 году стал командиром первой гвардейской дивизии, в которую входили две бригады, которыми командовали великие князья Михаил и Николай. Вот. Несколько последующих лет они были мирными, достаточно спокойными для Паскевича, вот, и радостными, потому что в 821 году у него рождается дочь. Дочь он называет Александрой. Я думаю, в общем-то, скорее всего, назвал ее так в честь императора Александра I, потому что тоже был не чужд, ну, скажем так, значит, такой вот немножко царедворской лести. Вот. А в следующем году у нее рождаются еще две дочери, двойняшки, которых он называет Анастасия и Анна. И вот интересно, что вот у него все три дочери, всех он их назвал на букву А почему-то, да? Ну, вот такая вот особенность, ну, как-то найти ответа на вопрос мне не удалось, это какая-то была, ну, видимо, такая семейная тайна небольшая, но вот такой вот любопытный штрих к Ивану Федоровичу и Елизавете Алексеевне, его жене, что вот всех дочек они называли вот на букву А. И вскоре после рождения вот трех дочерей Елизавета Алексеевна была тоже удостоена награды. Ее наградили орденом Святой Екатерины. Ну, прежде всего, конечно, в честь, как-то в заслуг ее мужа, как тогда делалось. В 1824 году, мы знаем, в Петербурге было страшное наводнение, которое увековечил в своей поэме «Медный всадник» Александр Сергеевич Пушкин. И вот во время этого наводнения проявил опять свои лучшие качества Паскевич, свою распорядительность. Солдаты его, гвардейцы его дивизии спасали людей, вывозили там имущество, добро, охраняли там, значит, какие-то склады, помещения, магазины и так далее. Вот. И он занимал тогда, значит, был временно назначен губернатором Выборгской стороны и, как всегда, справился очень со своими обязанностями, практически меньше всего количества погибших тогда во время наводнения было как раз на Выборгской стороне, благодаря именно распорядительности Паскевича. И после этого следует следующая его награда. Он получает вензеля на погоны особые и аксельбанты генерал-адъютанта, то есть становится генерал-адъютантом Александра I. То есть что такое генерал-адъютант? Это личное доверенное лицо, которое помимо своих служебных обязанностей еще наделяется, как сказать, правом решать вопросы в случае необходимости от имени самого императора и докладывать ему напрямую в случае опять необходимости, минуя всех остальных начальников. То есть это очень большое, большое такое доверие. Вот. И в 825 году он получает следующее назначение командиром 1-го пехотного корпуса. То есть мы видим, что Паскевич уже вышел на уровень корпусных командиров. Первый пехотный корпус – это, конечно, тоже престижное назначение. Уже тоже самые старейшие полки были туда собраны. Вот. И размещался он в Прибалтике, вот на западных границах. И Паскевич вместе с женой, с дочерьми, со всеми, значит, чадами и домочадцами, вот, значит, перебирается в Метаву, где нынешняя Елгава латвийская, где тогда находился штаб, значит, армии. В Метаве он узнает о смерти императора Александра I, а после этого узнает о мятеже декабристов. Вот. Вскоре после того, как мятеж декабристов был подавлен в конце 25-го года, срочным письмом уже взошедший на трон и ставший императором, то есть его, скажем, старый друг, да, и воспитанник, великий князь Николай Павлович, ставший императором Николаем I, вызывает Паскевича в Петербург. Ну, понятно, почему он его вызвал, что он, конечно, став императором и сразу на фоне вот этого вот мятежа, предательства многих людей, кому Николай доверял, он нуждался в том, чтобы рядом с ним находился такой преданный и проверенный друг, как и наставник, как Паскевич. И Паскевич, конечно, прибывает в Петербург, он становится членом вот, Верховного уголовного суда над декабристами в состав, но практически не участвует в этих расследованиях, вот, занимается там другими вопросами, уже вопросами армии. Вот, и в августе-сентябре 26 года он вместе с императором Николаем I и своей женой, вот, они убывают в Москву, где участвуют в коронации, в коронационных всех этих самых торжествах по восшествию, значит, на трон Николая I, когда на него возлагали знаменитую шапку Мономаха в Московском Кремле. Вот тоже Паскевич со своей супругой были в первых рядах. Но за 2 недели до коронации он уже получает следующее назначение, назначение командующим войсками на Кавказ. Вот. И сразу же после коронации, не заезжая в Петербург, он едет в Тифлис, вместе с ним неотлучно едет и его жена, опять они едут туда всей семьей, и Паскевич прибывает в Тифлис. Вот. В это время на Кавказе происходили очень серьезные события. Дело в том, что еще во времена Екатерины II, вняв мольбам грузинского народа и грузинской аристократии, вот, и тогдашнего царя Вахтанга, значит, грузинского, Россия приняла Грузию под свое подданство, вот, с тем, чтобы спасти грузин от поголовного истребления, что турки собирались устроить фактически геноцид Грузии, а грузин оставалось живых не более 250 тысяч, всего говорят, и если бы не Россия, конечно, сегодня бы ни Грузии, ни грузинского народа просто не существовало бы. Только российские полки, русские солдаты защитили и спасли Грузию. И с тех пор Тифлис стал такой местом штаба, значит, вначале командира грузинского корпуса, затем командира уже кавказского корпуса был переименован, и после этого Россия, значит, осуществляла, значит, выдержала 2 войны. Одну войну с персами в 805-06 годах, и в 6-12 году, мы уже говорили о русско-турецкой войне 1806-12 годов, но она происходила и на Кавказе тоже. Поэтому нам все время приходилось отбивать Грузию и защищать наши рубежи уже на границах Закавказья. В то же время на Северном Кавказе горские народы постоянно бунтовали, и поэтому приходилось тоже принимать меры к их замирению. И вот в царствовании Александра I наместником на Кавказ был назначен известный генерал Ермолов, вот, который имел очень хороший послужной список, вот, но очень имел, как сказать, непростой характер. Вот. Уже будучи еще молодым там капитаном, он уже угодил в тюрьму при Павле I за якобы участие в каком-то заговоре. Дело достаточно темное до сегодняшнего дня. Затем был прощен и выпущен. Вот. И не раз, допустим, Александр I, говоря о Ермолове, говорил так, что душа Ермолова чернее солдатского сапога. Вот. А Николай I говорил, что из всех наших генералов я Ермолову доверяю меньше всех. Ну, известно, что Ермолов очень интриговал во время войны 812 года против Барклая де Толли в начале, вот, будучи начальником штаба гвардейского корпуса, а затем также, в общем-то, очень многочисленные интриги крутил вокруг и фельдмаршала Кутузова. Тоже, значит, всякие там анекдоты сочинял про него и так далее. То есть был такой злой на язык, ну и достаточно очень самолюбивый. И вот Ермолов руководил Кавказом, причем, значит, как сказать, занимаясь примирением горских народов, это черкесов, чечен, ингушей, значит, там, дагестанских народов, вот, он значит, принимал очень всегда жесткие, жестокие меры. Причем даже там, где можно было обойтись как-то, ну, скажем, каким-то снисхождением, он устраивал, как говорят, массовые зачистки, сжигал аулы, значит, безжалостно расправлялся со всеми, скажем так, несогласными с его политикой, и до сих пор из всех вот наместников Кавказа, в истории Кавказа, вот он оставил после себя самую такую, ну, скажем, плохую славу среди местных народов. До сих пор он считается таким образцом наивысшей жестокости. Это именно Ермолов. В то же время он был достаточно авторитарен, подобрал себе команду, такую достаточно грамотную, генералов, лично преданных ему. И в России тогда, ну, скажем, в высших кругах его называли не иначе, как проконсул Кавказа. То есть, ну так, на такой римский манер, подчеркивая этим его идеоначалие. Что касается декабристов, то любопытно, они в своих планах хотели создать такое вот республиканское правительство после свержения Николая I, захвата власти. И в это правительство, наряду с адмиралом Ардвиновым, таким либералом, бизнесменом, с таким либералом, как Спиранский, вот, гражданским, они хотели включить Ермолова. И даже поговаривали, что якобы была некая договоренность между Ермоловым и какими-то членами Северного общества о том, что в случае успеха восстания декабристов в Петербурге Ермолов со своим 100-тысячным кавказским корпусом двинется с Кавказа на Москву с тем, чтобы, значит, закрепить, ну, как сказать, вот, свержение монархии, значит, образование уже, значит, Российской Республики, значит, по тем лекалам, как видели их декабристы. Но это было не доказано. Однако недоверие, конечно, у Николая I было большое к Ермолову. А в это время, как раз в 26-м году, персы решили еще раз попытать счастье в войне с нами. Дело в том, что та информация, которая к ним дошла, вот, к персам, что якобы в Петербурге идет переворот, значит, там многие генералы там, значит, арестованы и так далее, и шах Персии подумал, что, значит, не имея особого понимания реалиях России, он подумал, что власть настолько в России ослабла, что можно сейчас опять, значит, ударить по Кавказу и захватить у России Грузию. То есть Россия сейчас будет не до Грузии, она будет заниматься своими уже внутренними делами. Вот. И перешел, значит, персидская армия под командованием принца Аббаса Мирзы, это младшего сына, значит, персидского шаха, но очень талантливого полководца и преобразователя. Кстати, он в своем кабинете, такой нюанс, всегда имел портрет Петра I, которым восторгался Аббас Мирза, считая его великим преобразователем, и во всем старался подражать нашему Петру I. И вот армия Аббаса Мирзы, уже обученная и подготовленная на европейский манер, разделенная на полки, батальоны со своей артиллерией, кавалерией, она перешла границу Аракса и захватила Карабах, после чего уже, значит, на марше была в сторону Тифлиса, и передовые отряды были уже на окраинах Тифлиса. Ермолов, к удивлению всех, начал эту войну очень вяло, хотя прекрасно разведка ему доносила, он знал о всех военных приготовлениях персов, о направлении главного удара, но, возможно, он был не уверен в своей судьбе после декабристского восстания, возможно, просто уже устал от, как сказать, пребывания в должности, но воевал он как спустя рукава, и, как сказать, дело шло к тому, что, значит, персидская армия вот-вот должна была уже выйти на я говорю, окраины Тифлиса, и уже предстояла битва за саму, как сказать,